Глава вторая. Первое время своего приезда Николай был серьезен и даже скучен. Его мучила предстоящая необходимость вмешаться в эти глупые дела хозяйства, для которых мать вызвала его. Чтобы скорее свалить с плеч эту обузу, на третий день своего приезда он сердито, не отвечая на вопрос, куда он идет, пошел с нахмуренными бровями во флигель к Митеньке и потребовал у него счеты всего. Что такое были эти «счеты всего», Николай знал еще менее, чем пришедший в страх и недоумение Митенька. Разговор и учет Митеньки продолжался недолго. Староста, выборный и земский, дожидавшиеся в передней флигеля, со страхом и удовольствием слышали сначала, как загудел и затрещал, как будто все возвышавшийся голос молодого графа, слышали ругательные и страшные слова, сыпавшиеся одно за другим. «Разбойник! Неблагодарная тварь! Изрублю собаку! Не с папенькой! Обворовал!» И так далее. Потом эти люди с не меньшим удовольствием и страхом видели, как молодой граф, весь красный, с налитой кровью в глазах, за шиворот вытащил Митеньку, ногой и коленкой с большой ловкостью в удобное время между своих слов толкнул его под зад и закричал: «Вон, чтобы духу твоего мерзавица здесь не было!» Митенька стремглав слетел с шести ступень и убежал в клумбу. Клумба эта была известная местность спасения преступников в Отрадном. Сам Митенька, приезжая пьяный из города, прятался в эту клумбу, и многие жители Отрадного, прятавшиеся от Митеньки, знали спасительную силу этой клумбы. Жена Митеньки и свояченицы с испуганными лицами высунулись в сени из дверей комнаты, где кипел чистый самовар, и возвышалась приказчицкая высокая постель под стеганым одеялом, сшитым из коротких кусочков. Молодой граф, задыхаясь, не обращая на них внимания, решительными шагами прошел мимо их и пошел в дом. Графиня, узнавшая тотчас через девушек о том, что произошло во флигеле, с одной стороны, успокоилась в том отношении, что теперь состояние их должно поправиться. С другой стороны, она беспокоилась о том, как перенесет это ее сын. Она подходила несколько раз на цыпочках к его двери, слушая, как он курил трубку за трубкой. На другой день старый граф отозвал в сторону сына и с робкою улыбкой сказал ему: «А знаешь ли ты, моя душа, напрасно погорячился. Мне Митенька рассказал все». «Я знал, — подумал Николай, — что никогда ничего не пойму здесь, в этом дурацком мире».
«Ты рассердился, что он не вписал эти 700 рублей. Ведь они у него написаны транспортом, а другую страницу ты не посмотрел».
«Папенька, он мерзавец и вор, я знаю. И что сделал, то сделал. А ежели вы не хотите, я ничего не буду говорить ему».
«Ну, нет, моя душа».
Граф был смущен тоже. Он чувствовал, что он был дурным распорядителем имения своей жены и виноват был перед своими детьми, но не знал, как поправить это.
«Нет, я прошу тебя заняться делами. Я стар, я...»
«Нет, папенька, вы простите меня, ежели я сделаю вам неприятное. Я меньше вашего умею. Черт с ними, с этими мужиками и деньгами, и транспортами по странице», — думал он. «Еще от угла на 6 кушей я понимал когда-то, но по странице транспорт ничего не понимаю», — сказал он сам себе и с тех пор более не вступался в дела. Только однажды графиня позвала к себе сына, сообщила ему о том, что у нее есть вексель Анны Михайловны на 2000, и спросила у Николая, как он думает поступить с ним. «А вот как», — отвечал Николай, — «вы мне сказали, что это от меня зависит. Я не люблю Анну Михайловну и не люблю Бориса. Но они были дружны с нами и бедны. Так вот как». И он разорвал вексель. И этим поступком слезами радости заставил рыдать старую графиню. После этого молодой Ростов, уже не вступаясь более ни в какие дела, страстным увлечением занялся еще новыми для него делами псовой охоты, которая в больших размерах была заведена у старого графа.